говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Суета на кладбище». По мнению лингвистов, около 3000 языков, на которых сегодня говорят люди, обречены в 21 веке на молчание, то есть, попросту говоря, вымрут. Считается, что язык имеет шанс выжить, если число его носителей составляет как минимум 1 миллион человек. Таких языков на Земле 250. Судя по всему, выживут лишь языки с государственной поддержкой – испанский, французский, итальянский и так далее. Зачем оказывать поддержку обреченным языкам? Воскрешать ли мертвые языки и для какого народа? Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 8 августа 2000 года.
Атлантический дневник. Суета на кладбище. Было время, когда большую часть Европы населяли племена кельтов. Затем их резко потеснили пришедшие со стороны Скандинавии германцы, а с юга – Римская империя, население которой говорило на латыни и по-гречески. Еще через несколько веков с далекого востока пришли воинственные гунны во главе с Атилой, которого прозвали «мечом Божьим», но эти вскоре растворились без следа. Славяне, прародиной которых была, возможно, современная Польша, в свое время заняли большую часть Германии и Греции и подошли к границам современной Дании, но затем были частично отброшены на восток, частично ассимилированы. Все эти народы давно исчезли с лица земли, и точно такие же процессы можно проследить на других континентах. Отличительным признаком этноса является язык и впаянное в него коллективное сознание. Все остальное – кровь и почва, домыслы нацистов. Языки народов, некогда населявших Европу, сегодня мертвы. Мертвы они, конечно, по-разному. Латынь и древнегреческий остались в письменных памятниках и культурном обиходе. Некоторые другие частично отреставрированы лингвистами. А этрусский с его невразумительными надписями по-прежнему остается неразрешимой загадкой. Но о большинстве, не попавшем в фокус цивилизации, мы сейчас просто не имеем никакого представления. Естественный способ выживания языка – это его потомство. Современный французский – отпрыск одного из диалектов латыни, а истоки русского, возможно, где-то в племени полян, хотя точных сведений нет. Но даже такой способ выживания достается лишь считанным. Большинство наречий и диалектов, отзвучав положенный срок, умолкают навсегда. Этот процесс умирания языков никогда не прекращался, а сегодня с усилением культурного обмена он ускоряется. Вот что пишет американский писатель Эрлс Норрис в статье «Последнее слово», опубликованной в журнале «Harper's».
По словам лингвиста Майкла Крауса, до 3000 языков, заключающих в себе половину всех слов на Земле, в будущем столетии обречены на молчание. Согласно Краусу, который в качестве директора Центра туземных языков Аляски ведет счет мертвым и умирающим языкам, из 300 с лишним туземных языков, звучавших когда-то на территории Соединенных Штатов и Канады, в употреблении или памяти сохраняются 210. 175 из них в Соединенных Штатах, в том числе на Аляске, и все они, за исключением 20, не имеют шансов на дальнейшее выживание. Во всем мире лишь 250 языков насчитывают не менее миллиона носителей, что считается необходимой гарантией безопасности в период, когда глобализация усредняет каждую нацию, каждую деревню, даже самую отдаленную. Судя по всему, выживут лишь языки с государственным спонсорством – испанский, французский, итальянский и так далее. А как быть 800 с лишним языкам Папуа-Новой Гвинеи, 410 Нигерии, более чем 300 Индии, неизвестным и до сих пор не подсчитанным языкам бассейна Амазонки?
Ситуация в мире сейчас, конечно, совсем иная, чем во времена Римской империи, и отряды лингвистов постоянно прочесывают самые удаленные уголки планеты в попытке сохранить умирающие языки. Под словом «сохранение» они понимают, конечно же, составление по возможности более полных словарей и сводов грамматики, пока еще существуют живые носители языка. Но сам Эрлс Норрис, судя по всему, вынашивает другую, совершенно неожиданную идею сохранения. Он считает, что процесс умирания языка можно буквально остановить и даже повернуть вспять, если только приложить достаточно усилий. У меня по этому поводу возникают как минимум два вопроса. Каким образом и зачем? Статья с Норриса написана весьма эмоционально. В ней отсутствуют твердые аргументы. Судя по всему, он считает необходимость оказания поддержки слабым языкам настолько очевидной, что ее незачем доказывать. Он сетует на то, что его собственный язык, английский, завоевал весь мир, стал универсальным языком бизнеса, индустрии развлечений и интернета, тесня и подавляя языки других народов. Попутно он также признается в ретроградстве. Ему обидно, что многие английские слова слишком быстро устаревают. Эта эмоциональность обличает в нем отпетого дилетанта, несмотря на то, что он ссылается то на известного антрополога Клода Леви-Стросса, то на лингвиста Ноума Чомски. «Кто говорит сегодня языком Беовульфа?» – вопрошает Эрлс Норрис. Эпическая поэма «Беовульф» была написана на древнеанглийском, то есть англосаксонском языке, который современному англичанину или американцу без филологического образования категорически непонятен. Чтобы существовал современный английский язык, англосаксонский должен был умереть. Воскрешать ли его сегодня? И для какого народа? Впрочем, Снорис не ударяется в такие крайности. Он ведет своеобразный крестовый поход за оказание помощи еще живым языкам, число носителей которых убывает. Инструмент этой помощи – годичный курс университетского уровня на таком языке, преподаваемый молодежи соответствующего народа. С примерами у Снорриса дело обстоит лучше, чем с аргументами. Он, в частности, описывает беседу с местным населением в библиотеке эскимосской деревни. Кроме положенной молодежи, здесь присутствуют, по определению автора, интеллектуалы и старейшины, и беседа проходит частично по-английски, частично на языке юпик. Нисколько не желая унизить эскимосский народ, я все же подозреваю, что термин «интеллектуалы» здесь звучит натужно и, помимо воли автора, даже снисходительно. Юпик – один из двух диалектов эскимосского языка, может быть, даже один из двух эскимосских языков, общее число носителей которых составляет около 90 тысяч человек. Хотя и юпик, и родственный ему инупиак с XVIII века имеют письменность, корпус этой письменности по необходимости ограничен, и на роль интеллектуала может претендовать разве что профессиональный лингвист. Сколько лингвистов может прокормиться с 2-3 десятков тысяч человек? Разговор в деревенской библиотеке заходит о Боге. Вполне естественно, ибо главную часть литературного корпуса составляет Библия, переведенная миссионерами, которые изобрели алфавит. Затем с христианского духовного комплекса переходят на местный, синонимию высшего и человеческого разума.
В юпиите есть слово для сознания, другое для разума, еще одно для самого физического мозга, но кроме всего этого есть еще юа. По словам Тачука, если человек видит в замерзшей тундре принесенный водой кусок дерева, он должен перевернуть его, чтобы подставить воздуху оборотную сторону. Этим он дарит дереву юа. Если повести себя таким образом по отношению к дереву, когда-нибудь дерево может оказать ответную услугу. В охоте и собирании действуют те же правила. У тюленя, лосося, сельди, утки, лося, северного оленя, голубики, у всего живого и неодушевленного есть это юа, и все заслуживает доброты. Что это? Пантеизм? Просто глупость или система нравственности? Что сказал бы Кант?
Из текста статьи очевидно, что сам Эрлс Норрис юпика не знает, и толкование эскимосских слов получает из старых рук, от все тех же интеллектуалов и старейшин. Но я пока воздержусь от спора и попробую сосредоточиться на главной идее автора – зачем нужно сохранять умирающие языки. Снорис оставляет в стороне главный принцип лингвистики, согласно которому любой язык заслуживает внимания, потому что язык – это знание. Если я правильно понимаю его мысль – он считает смерть языка невосполнимой утратой, потому что язык – это особый мир, не совпадающий ни с каким другим. Одушевленный и пронизанный моралью мир эскимосов – один из примеров такого обреченного мира. И когда юпик умолкнет, уже никто не увидит загадочного юа в куске дерева и не будет знать, как поступить с ним правильно. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. «Суета на кладбище». Я согласен с Эрлом Снорисом в одном, казалось бы, самом главном пункте. Любой язык, даже принадлежащий крошечному и обреченному на ассимиляцию народу, невосполнимое сокровище, утрата которого не может не обеднить всех нас, оставшихся. Самые полные словари и грамматические своды, которые удастся собрать лингвистам, не более чем результаты вскрытия, кусочки скелета, содержимое желудка. Эти инструменты не дают доступа к живому организму, не позволяют воображению перевоплотиться в чужое, погасшее навсегда. Любой человек, хорошо владеющий, по крайней мере, двумя языками, понимает, в чем заключается проблема. Практически ни одно слово не имеет точного иноязычного эквивалента, а сочетание этих слов, идеи, молитвы и песни во многом закрыты для чужака, несмотря на все усилия переводчиков. И тем не менее, идея гуманитарной помощи слаборазвитым языкам вызывает у меня недоумение и иронию. Попробую начать с примера из совсем другой области. Сторонники сохранения вымирающих биологических видов уверены, что совершают благое дело, и эту уверенность бессознательно разделяет большинство из нас. Мы забываем, однако, что вымирание одних видов всегда было необходимым условием возникновения и эволюции новых. Около 70 миллионов лет назад в результате космической катастрофы с лица Земли исчезла целая категория животных, господствовавших на суше, в воде и в воздухе – динозавров. Защитники вымирающих видов, окажись они в нужное время на нужном месте, постарались бы катастрофу предотвратить. Тем самым они лишили бы неожиданно выпавшего счастливого шанса дотоле невзрачных крысоподобных тварей, млекопитающих, от которых произошли слоны, киты, шакалы и мы с вами. А если вернуться поближе к филологии, то удачная попытка спасти англосаксонский язык Беовульфа не допустила бы появления на свет Шекспира, фактического автора современного английского языка. Похоже, это вовсе не пришло в голову Снорису в его сентиментальных раздумьях с его любовью к лингвистическому антиквариату. Юпик – не единственный язык, возрождению которого пытается содействовать Эрл Снорис. Он описывает также свое путешествие в Мексику, на полуостров Юкатан, где он преподает свой спасительный курс индейцам майя, вернее, племени Кича, потомкам именно тех майя, которые когда-то создали цветущую цивилизацию, но привели ее в упадок еще до прихода европейцев. Их значительно больше, чем эскимосов, говорящих на юпике, около 700 тысяч. Их культурное наследие не исчерпывается миссионерской Библией. Они читают «Попль-Вух», свод мифологии майя, написанный в XVI веке на языке кича латинскими буквами. Этот язык, пусть и не самый динамичный, пока не подвергается такой опасности, как эскимосский, и на нем существует даже кое-какая рудиментарная современная литература. Снорис одобрительно цитирует стихотворение Умберто Акабаля, обличающее белых колонизаторов и поработителей. «Эти колонизаторы и поработители, явным потомком которых является и Эрл Снорис, заслуживают особого упоминания. Подавление одних народов и их языков другими – вечный исторический сюжет, предшествующий и Колумбу, и вообще цивилизации. Индейцы Северной Америки до прихода европейцев были вовсе не кроткими созерцателями природы, какими их воображают современные сострадатели. Одним из их любимых досугов была война, и они уничтожали врагов, не обинуясь особенностями их языка, а индейцы развитых цивилизаций Центральной Америки, ацтеки и майя, по жестокости и кровожадности мало с кем сравнятся в истории. Но возлагать на сегодняшних коренных американцев вину за содранную некогда с живых кожу и вырезанные из груди сердца так же нелепо, как винить нынешних граждан США, Канады и Мексики в грехах английских и испанских колонизаторов». Между тем, в скорбных размышлениях Эрла Снориса о судьбах обреченных языков явно сквозит досада на этих потомков-колонизаторов. И, конечно же, на пресловутую глобализацию, которая, сближая народы и континенты, неизбежно сглаживает культурные различия, в том числе и лингвистические. С этой точки зрения народные танцы и одушевление голубики важнее, чем полный желудок и исправный водопровод. Такой комплекс взглядов представляет собой одно из направлений политической корректности – мультикультурализм. По мнению мультикультуралиста, любая культура заведомо равноценна любой другой, и шедевры Шекспира или Толстого ничем не лучше завываний гелякского шамана, В каком-то смысле даже хуже, потому что Шекспир и Толстой олицетворяют собой культуру конквистадоров. Снорис упускает из виду, что его спасательные лингвистические экспедиции финансируются либо американским налогоплательщиком, либо добровольными пожертвованиями тех же американцев. Во всей человеческой истории мы знаем лишь одну цивилизацию, которая увидела в слабом нечто достойное не просто пощады или безразличия, но сострадания и помощи. Это цивилизация Запада, которая на закате тысячелетия пытается искупить свои землепроходческие подвиги в глазах тех, кому выпало стать их жертвой, да и в своих собственных глазах. А значит, равенство все-таки мнимое. Чтобы понять, почему попытки спасти умирающие языки не имеют смысла, достаточно вспомнить одну из них, единственную на наших глазах, которая удалась и превзошла все ожидания. Большинство граждан Израиля говорят на иврите, древнееврейском языке, который до этого был не только умирающим, но попросту мертвым на протяжении 2500 лет. История воскрешения иврита известна до мельчайших подробностей. Мы знаем наперечет имена первых людей, для которых он стал родным, языком повседневного общения. Но этот невиданный эксперимент был не просто лингвистической забавой, а жизненной необходимостью, потому что без иврита Израиль был бы просто невозможен. Евреи, веками жившие на разных континентах и в разных странах, не имели другого общего языка, способного сплотить их в нацию. Для них воссоздание живого иврита было бесспорным благом, хотя палестинцы наверняка имели иную точку зрения. Иными словами, возможность спасения и даже воскрешения языка в принципе существует, если ставка достаточно высока. Совсем не очевидно, что она настолько высока в случае эскимосов или майя. С другой стороны, никак нельзя обойти вниманием беспрецедентный триумф английского языка. Снорис, как мы видели, полагает, что наибольшими шансами обладают языки, которые пользуются государственной поддержкой. Во множестве крупных городов всего мира можно найти немецкие и французские культурные институты, тратящие бюджетные средства на такую поддержку. Но число носителей этих языков заметно не расширяется. Английскому, конечно же, дала первоначальный толчок Британская империя, но еще в прошлом веке не было никаких оснований предсказывать его грядущую популярность. В Соединенных Штатах английский язык так никогда и не стал государственным. Новых иммигрантов, в том числе немцев, итальянцев и славян, никто не заставлял посещать обязательные курсы. Долгое время язык не был даже непременным условием для получения гражданства. Его главным поборником было не государство, которое никогда не выделяло средств на его поощрение и развитие, а просто повседневная жизнь, точнее, экономика. Иммигранты стекались в страну в поисках обеспеченной и достойной жизни – а эта жизнь требовала знания английского. Развитие науки, кинематографа, а теперь и интернета, этих ведущих потребителей и пропагандистов английского языка, было большей частью результатом частной, а не государственной инициативы. И хотя в США существуют группы, ратующие за придание английскому государственного статуса, Конгресс по сей день не внимает их просьбам. Английский язык завоевал мир не потому, что его провозгласили великим, могучим, правдивым и свободным, а потому что помогает зарабатывать деньги. Он сам о себе позаботится. Попытки воскрешения полумертвых, которые предпринимают Снорисон и его единомышленники, не просто бесполезные, они, может быть, даже вредны. Хотя средства массовой информации, в том числе и наше радио, не устают твердить об интеграции Европы, реальная картина куда сложнее. Баски в Испании и Франции брали уроки лингвистического возрождения в Израиле, и выпускники этого ликбеза уже много лет ведут кровавую кампанию террора против своих соотечественников. Некоторые аборигены Французской Британии, у которых тоже проснулся интерес к языку предков, в свою очередь приобщаются к саперному делу. Шотландия воскрешает гельский язык, на котором большинство ее населения вообще никогда не говорило. И вполне возможно, что в будущем столетии Объединенное Королевство распадется на 2 или 3 страны. Надо ли добавлять про сербов и хорватов, которые кропотливо делят пополам еще вчера общий язык, совсем не укрепляя взаимную дружбу? У человеческого благополучия нет более заклятого врага, чем благонамеренный дилетант. Впрочем, почти нет сомнений, что труды Эрла Снориса обречены на провал. Большинство его студентов наверняка поймет, что язык не предмет национальной гордости, а средство коммуникации, инструмент. Если правильно посмотреть, молоток – вещь по-своему красивая, но он имеет смысл лишь в мире, где существуют гвозди. «Романтический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача для бедных. Филантропия электронной эпохи. Статистика и прогнозы утверждают, что к середине 21 века американцы будут в общей сложности отдавать на благотворительность около триллиона долларов в год. Почему? Что к этому приведет? Среди важнейших факторов – стремительное накопление за рекордно короткие исторические сроки. И второй фактор – возросшее благополучие молодого поколения. Все это сильно изменило в Америке положение с филантропией. Многих не устраивают прежние благотворительные фонды, и они создают собственные. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 10 августа 2000 года.
На волнах «Радио Свобода» передача для бедных. Филантропия электронной эпохи. Ведет передачу Марина Ефимова. Американец, даже в тот день, когда ему не приходит никаких писем, получает в почте толстую пачку конвертов. В половине этих конвертов реклама, а в половине просьбы о пожертвованиях. На детские больницы, на медицинские исследования, на вымирающих животных, на индейские резервации. Мы за неимением средств на благотворительность все это сразу выкидываем в мусор. Но не все. Я втайне от мужа посылаю по $5 на ветеранов войны. А муж втайне от меня на нужды общественного некоммерческого радио. 73% американцев делают то же самое. Один дает на исследование рака, другой на осиротевших детей. Итак, доллар здесь, доллар там, сотни здесь, тысяча там. Американская система филантропии и благотворительности получает свои деньги. В конце 19 века это были миллионы долларов. В конце 20-го – миллиарды. Чтобы быть точными, в 1999 году это было 190 миллиардов долларов. А скоро, с приходом новой электронной эры, будут триллионы. Чтобы быть точными, 41 триллион долларов ожидается в системе американской благотворительности через полвека. Что вносит электронная эра в дело благотворительности? Об этом Юджин Миллер, заместитель директора Вашингтонского центра по изучению филантропии.
Во-первых, суммы денег в американской системе благотворительности за последние годы возросли необычайно. Это связано и с общим благополучием американской экономики, и в еще большей степени с феноменом возникновения беспрецедентно больших состояний в беспрецедентно короткое время. Это явление сравнимо только с возникшими в конце 19-го столетия капиталами Карнеги, Рокфеллера и других тогдашних мультимиллионеров. Только сейчас мы имеем дело с мультимиллиардерами. Во-вторых, новые филантропы создали свои миллиарды, будучи очень молодыми людьми. И это заметно меняет природу сегодняшней филантропии. У людей, разбогатевших в юности, как правило, много идей о том, как распорядиться своими деньгами, и много амбиций. Поэтому они предпочитают не давать деньги старым, некоммерческим благотворительным организациям, а создавать новые, свои собственные филантропические фонды. Сейчас их десятки тысяч. И уж тут сам даритель следит за использованием денег. Это одна новейшая идея. Вторая – идея эффективности филантропических фондов. Дарители осуществляют различные способы проверки, строгого контроля над работой организованных ими фондов по модели бизнеса.
В статье, опубликованной в «Тайме», одна из новых филантропок пишет, что в 80-х годах модным знаком успеха был автомобиль BMW, а сейчас благотворительный фонд твоего имени. Чем же не устраивают новых богачей старые, так называемые нон-профит, некоммерческие организации? Этот вопрос я задала доктору Лестеру Саломону, директору Центра филантропии в Университете Джона Хопкинса.
Они немножко заскорузли, забюрократились, часто не могут показать результаты своей деятельности. Они основываются на старом джентльменском принципе «надеюсь, вы мне доверяете». Но новые филантропы, прошедшие жесткую школу биржи, прямо заявляют и не подумаю доверять, пока не докажете, что вы добились результата.
Сейчас популярный писатель Том Кленси судится с благотворительной организацией помощи детям больным раком. В 92-м году он сам этот фонд и создал, и пожертвовал туда 4 миллиона долларов в память о своем маленьком друге Кайли Хейдеке, который в 12 лет умер от саркомы. Кленси, следуя старому джентльменскому принципу доверия, долго не проверял свой фонд. А когда проверил, то оказалось, что за 4 года зарплата директора фонда выросла с 43 тысяч в год до 120, а остальные деньги ушли на зарплаты другим служащим, на командировки, на аренду помещений для 10 офисов, на мебель и на прочие загадочные вещи. Пока суд да дело, взбешенный Кленси передал оставшиеся 700 тысяч долларов онкологическому центру университета Джона Хопкинса. Любопытные вещи о филантропических фондах рассказывает и Соломон Волков, известный литератор-иммигрант, опубликовавший в Америке несколько книг своих бесед с выдающимися деятелями культуры.
Здесь они в значительной степени исполняют функции государственного финансирования культуры, которое в Америке, как известно, в значительной степени отсутствует. И я знаю людей, которые десятилетиями живут и занимаются серьезными исследованиями в области культуры и переходят благополучно от одного фонда к другому. То есть вся их жизнь творческая построена в расчете на то, смогут ли они получить под свой какой-то очередной проект субсидию из фонда. И они уже навострились, они уже знают, как это дело делается, и обзавелись уже соответственными связями. А в этом деле, как в любом другом, связи решают очень многое. Нужные знакомства значительно облегчают получение денег под тот или иной проект. Причем это уже как бы такой самовоспроизводящийся механизм, поскольку, особенно в больших фондах, это процесс в достаточной степени бюрократизированный. Там смотрят главным образом на твой послужной, что называется, в этом плане список, на то, насколько ты был уже успешен с другими фондами. То есть они смотрят один раз, второй раз, третий раз тебя уже где-то одобрили, твой проект приняли, субсидировали тебя, значит, и можно без всяких размышлений тебя поддержать. И вот это процесс, при котором вот эти вот бюрократы, которые сидят в фондах, они друг друга как бы страхуют таким образом. Опять-таки, замечательно, что такое есть, что люди культуры могут куда-то обратиться, с одной стороны. С другой стороны, конечно, особенно в больших фондах, это все превратилось вот в такой механический, бюрократический процесс, при котором просто бумаги как бы переходят с одного стола на другой, и выбирается наиболее политически безопасный проект. И трудно не бюрократизироваться, когда твой бюджет превышает бюджет Министерства культуры какого-нибудь значительного государства. Я знаю, что бюджет Форда фонда во много раз превосходит бюджет Министерства культуры России на сегодняшний момент. Но одновременно вот с такими суперфондами, как фонд Форда или Рокфеллера или МакАртура, существует множество маленьких фондов, в которых решения принимаются не огромным комитетом из 20 человек, а принимаются действительно тем человеком, который дает деньги, как раз Мне гораздо проще было найти поддержку в моей деятельности в такого рода небольших фондах.
Творческая интеллигенция как может обходит препоны, развивая, к сожалению, часто не столько талант, сколько нюх на гранты. Недаром Иосиф Бродский дал им всем прозвище «Дети капитана Гранта». Что касается свежих решений, то их предлагают как раз филантропы. Эндрю Розаич, главный менеджер успешной компьютерной фирмы Digital Club Network, обнаружил, что общественные школы в небогатой нижней части Манхэттена не имеют компьютеров. Розаич сходил в несколько школ, поговорил с директорами и понял, что если им дать просто деньги, то начнется басня «А волосы ныне там». Поэтому он заказал компьютеры на свои деньги, а потом бросил клич в интернете. Нужны добровольцы, инженеры и техники, чтобы установить и наладить компьютеры в школах. В первую же неделю откликнулось 150 человек. Так образовался филантропический фонд «Мышь», «Маус», членами которого сейчас, 2 года спустя, стали 1500 человек. Они уже подключили к интернету 38 нью-йоркских школ. О другом новшестве рассказывает Юджин Миллер.
New trend is e-philanthropy.
Это так называемая e-филантропия, то есть электронная филантропия. Благотворительность по интернету. Вы, например, покупая что-то по интернету, можете выбрать тот товар, на который будет небольшая наценка, идущая на благотворительные нужды. А можете купить и без наценки. Этот вид благотворительности замечателен тем, что он массовый.
На радио «Свобода» передача для бедных. Филантропия электронной эпохи. Ведет передачу Марина Ефимова. Самый большой из новых филантропических фондов создали Билл Гейтс, компьютерный король, владелец Майкрософта, и его жена Мелинда. Почти половину всех средств фонд тратит на Африку и вообще на страны третьего мира. Представитель фонда Джо Серрелл объясняет, почему.
По данным статистики, 2-3 миллиона детей умирают в Африке в год только из-за недостатка лекарств, которые в Америке можно купить в любой аптеке. В США масса фармацевтических фирм и врачей стремятся вылечить человека и хорошо заработать на этом. В странах третьего мира на лечении болезней не заработаешь. Там у большинства пациентов нет денег и нет страховки. Такая ситуация всегда беспокоила Билла и Мелинду Гейтс. Поэтому их фонд и выделяет около 400 миллионов долларов в год на создание вакцин и лекарств от малярии, туберкулеза, СПИДа и других болезней.
В одной из заметок о вашем фонде в журнале «Тайм» было написано, что его директор Патти Стоунсайфер не получает зарплаты и при этом ворочает сотнями миллионов долларов.
Да, она не получает зарплаты. Она близкий друг Билла и Мелинды Гейтс. В свое время сделала блестящую карьеру в корпорации Microsoft. В 40 лет решила уйти в отставку, потому что заработала уже достаточно денег. Как раз в это время, 3 года назад, Билл и Мелинда Гейтс создавали свой благотворительный фонд. Им был нужен энергичный человек, которому можно было бы доверить дело, связанное с такими огромными средствами. Фонд Гейтсов – самая богатая благотворительная организация в мире. На ее счету 22 миллиарда долларов. Один из них расходуется ежегодно. Гейтсы попросили Патти Стоунсайферт возглавить фонд, и она согласилась.
Мисс Стоунсайфер – один из типичных случаев. Капитан американского бизнеса, перенесший свои методы в филантропию. Казалось бы, ей карты в руки. Однако вот от чего предостерегает новых энергичных филантропов профессор кафедры филантропии Индианского университета Лесли Ланковский.
Опасность состоит в том, что работа в сфере благотворительности требует другого рода способностей и иных навыков, чем работа в бизнесе. В бизнесе его владелец работает с людьми, которых он знает и которые ему подчиняются. В благотворительности с людьми, о которых он имеет очень слабое представление. Первый пример. С благородным намерением Билла Гейтса делать прививки от инфекционных заболеваний в Африке и других странах третьего мира. Он полагал, что дело только в их бедности и в недостатке вакцины. Но главная проблема оказалась в том, что в связи с особенностью местных традиций и религиозных убеждений, люди там отказываются от прививок и потом разносят болезни по всему миру. Оказалось, что сначала надо изменить отношение людей к прививкам, а потом завозить вакцину. На подобные дела много денег было потрачено впустую. А вот как раз старые и, казалось бы, неэффективные благотворительные организации часто занимаются внедрением той информации и тех начатков образования, которые постепенно меняют стандарты человеческого поведения в этих странах. Вероятно, это можно делать эффективнее, но как? В этом и предстоит разобраться филантропам нового поколения.
Когда говорят о благотворительности типа «не в коня корм», невозможно не вспомнить, конечно, рассказ Гекльберри Финна о том, как его, счастливого бродягу, усыновила вдова Дуглас.
Вдова поплакала надо мной, обозвала бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами, хотя ничего обидного у нее на уме не было. Она одела меня во все новое, так что я все время потел и целый день ходил как связанный. К ужину нельзя было опаздывать, а когда сядешь за стол, то наоборот, нельзя сразу есть. Надо подождать, пока вдова побормочет над едой. И еда-то была, в общем, ничего, только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков. Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче.
Но вернемся к разговору о новой заре филантропии. По исторической традиции, правительство Соединенных Штатов берет на себя меньше забот о малоимущих, чем, скажем, правительство в европейских странах, где есть бесплатная медицинская помощь и бесплатное высшее образование. В связи с этим в Америке гораздо больше серьезных обязанностей ложится на плечи благотворительных организаций. Поэтому они должны быть эффективны, и их нельзя не проверять. Вы с этим согласны, доктор Миллер?
Во многих случаях проверка эффективности чрезвычайно трудна. Сравнительно просто подсчитать, сколько роздано детям бесплатных завтраков или сколько человек прошли бесплатные медицинские тесты. Но как вы измерите социальные перемены? А между тем, многие некоммерческие организации как раз и занимаются такого рода улучшениями. Они дают средства на местные журналы, на провинциальные театры и камерные оркестры, на издание культурологических книг. Ну и как вы выясните их пользу в течение 2-3 лет? В этом есть некая сомнительность предпринимательского подхода к филантропии.
В связи со всем этим возникает вопрос, что руководит новыми филантропами, каковы причины их щедрости? Доктор Саламон?
Очень разные причины. Кое-кто из них относится к своему молниеносному обогащению как к дару небес и хотят отдать Богу Богова. У других совершенно иной подход. Они считают свое богатство вполне заслуженным, и они хотят показать всем, как они легко могут сделать то, что другим дается с таким трудом. Есть люди, которые постоянно ищут нового применения своим силам. А есть люди, которые всерьез озабочены социальными проблемами своей страны и всего мира. Кроме того, филантропия – хороший способ продемонстрировать свой успех. Но, может быть, самое важное – репутация в обществе. Ты можешь быть просто богатым человеком и наслаждаться богатством, а можешь стать уважаемым богатым человеком, лидером некоего общественного круга. Вот что привлекает большинство успешных бизнесменов. И это социальный феномен, породивший массовую филантропию.
Мистер Миллер?
Существуют и вполне практические интересы. Рокфеллер занялся своей знаменитой благотворительностью только после того, как его судили за нарушение антимонопольных законов. И то же самое произошло с Биллом Гейтсом. Другие главы промышленных корпораций занимаются филантропией для улучшения их репутации среди покупателей. Сейчас стало чрезвычайно важно тратить деньги на дела, которые в данный момент пользуются поддержкой общественного мнения.
Мистер Миллер, мне кажется, что знаменитыми филантропами прошлого могло руководить и чувство вины. Карнеги в течение своей карьеры совершенно не считался с деловой этикой, которая даже и в те времена существовала, и которую соблюдали более совестливые бизнесмены. Кроме того, его рабочие жили просто в средневековых условиях, так что в конце концов все это кончилось массовой забастовкой и ее кровавым подавлением с помощью пинкертонов. Что вы скажете о новых богачах?
Я думаю, это совершенно другой случай. Новые капиталы основываются исключительно на внедрении новейших технологий. А люди, работающие на этих предприятиях, зарабатывают больше, чем во всех других сферах промышленности. Многие из них сами стали миллионерами и филантропами. Так что чувства вины, полагаю, у них нет. Но есть, насколько я знаю, озабоченность растущим и бесспорно опасным разрывом в доходах богатейших и беднейших слоев работающего населения Америки. Что касается ситуации в мире, то таким же тревожащим становится разрыв между теми странами и обществами, у которых есть выход к информации, и теми отстающими, у которых его нет. Многие филантропы надеются своими пожертвованиями заполнить эту пропасть.
Удастся ли им это с их миллиардами долларов? Вот что говорит об этом директор Вашингтонского центра филантропии доктор Саламон.
Необходимо помнить, что все знаменитые филантропические фонды, включая фонды Форда, Карнеги и Рокфеллера, все они вместе дают лишь 2% бюджета некоммерческих организаций Америки. И как бы они ни преуспели, они не смогут радикально изменить ситуацию и решить социальные проблемы, за которые они взялись. Взнос корпораций составляет 1%. 7% — это дары частных лиц. 50% денег поступает от членских взносов и 40% от правительства.
Недавно в журнале Time приводилась любопытная статистика. Беднейший слой работающего населения Соединенных Штатов дает на благотворительность 5% своего дохода в среднем, а богатейший слой 2%. Получается, что мы, небогатые налогоплательщики, в общем и целом даем нам на благотворительность больше богачей.
Это правда.
Профессор Ланковский, ваша специальность — подготовка кадров для работы в благотворительных организациях по всему миру. Что вы можете сказать о России?
Я был в России в прошлом октябре. Там уже, несомненно, развивается благотворительность, как спасительное движение. Ведь раньше в Советском Союзе так называемая работа на добровольных началах никогда не была добровольной. Ее инспирировали сверху. Поэтому у нее была дурная репутация. Многие русские люди до сих пор ничего не предпринимают и ждут, что правительство улучшит их жизнь. Но все-таки уже довольно большая часть населения не сидит сложа руки, особенно молодые люди. Если они не могут пожертвовать деньги, они жертвуют время.
В Америке 70% всей благотворительности идет на нужды церквей. В 90-х годах из общей суммы частных благотворительных средств на культуру, скажем, было пожертвовано 10 миллиардов долларов, а на церковь 59. А в России?
Не только церкви. Я был в Москве, Новгороде и в Петербурге. И встречался с группами, которые организуют разного рода помощь безработным, одиноким старикам. И с другими группами, которые расчищают и украшают свои районы, разводят сады вокруг многоквартирных домов и тому подобное. Молодежь на глазах возрождает революционные традиции благотворительности. Россия ведь известна своей долгой и замечательной историей филантропии.
Я вижу, вы с большим оптимизмом относитесь к развитию благотворительности в России, но ведь для этого нужны большие средства. В Америке 73% населения занимается благотворительностью. Один Гейтс жертвует миллиард долларов в год.
Главное все же не деньги, а время. Знаете ли вы, что 60% американцев работают где-то на добровольных началах? И, кстати, большая часть американцев, дающих деньги на благотворительность, это те, кто до этого поработал волонтером. Они уже персонально вовлечены в это дело. Главное в благотворительности, мне кажется, даже не столько реальная помощь другим, сколько самоощущение американца.
Он знает, что если что-то не так, он не будет ждать беспомощное решение своей судьбы. Он знает, как организовать любую нужную ему деятельность, или помощь, или участие. Он не пассивен. И это, с моей точки зрения, чрезвычайно важно для сохранения демократии, потому что демократия вянет там, где человек чувствует, что он ничего не может сделать сам. И он безропотно тогда отдает власть правительству или какой-то всесильной группе автократов.
У американского поэта начала века Джеральда Ли есть такая замечательная строчка. «Америка — это мелодия, которую можно спеть только хором». Я думаю, эта поэтическая формула годится для всех стран.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштей.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальный.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть... Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».